Я прочитаю Псалом номер 10. Целиком Псалом номер 10. Там 7 стихов. Начальнику хора, Псалом Давида. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Братья и сестры, этот псалом написал Давид в то время, когда Авессалом подготавливал против него свой заговор. Конечно, мы понимаем, что деяния Авессалома, они не остались в тайне от Давида. Мы помним этот случай, когда Авессалом встречался с людьми и говорил, что вам, царю, нет дела до вас, вот если бы я был царем. И такими вкрадчивыми словами он заползал в сердце людей и располагал их к себе. И потом, друзья, произошло восстание, когда Авессалом решил воцариться. И, разумеется, люди мудрые замечали, что это восстание скоро будет. Ну и, как говорят исследователи, как раз вот этот псалом был написан тогда, когда Давид уже был уверен, что скоро будет восстание. Друзья Давида советовали ему спасаться бегством, спасаться в горах, так как заговор Авессалома они считали уже совершенно организованным, и вот-вот он подойдет к своей реализации. И положение Давида было очень опасным. Давид, сознавая эту опасность, все-таки избирает иной метод в начале своего этого события. Другой метод, или другой, осознавался с другой стороны совершенно. И вот в этой связи я хотел и рассмотреть этот псалом. Итак, Давид, друзья, в первом стихе говорит такие слова: «На Господа уповаю». Друзья, то есть Давид, он как бы утверждает, он указывает на тот фундамент, который в его жизни существует, на который он опирается при решении любых вопросов. Друзья, и так вот впоследствии в псалме в этом у него будут определенные размышления, определенные переживания, он будет выражать свою опасность. И если бы мы были в то время, то мы бы тоже, наверное, вот увидели всю эту напряженную ситуацию, когда Давид, он ничем не мог другом думать, как вот о сыне своем, который восстал против него. И вот эта трудная ситуация, но прежде чем вообще говорить о чем-либо, прежде чем говорить о каких-то проблемах, о решениях проблем, о вариантах решения проблем, прежде чем вообще рассуждать, он сам в самом начале утверждает самое главное, вот фундамент своей жизни. Какой фундамент? На Господа уповаю. Вот о чем бы мы дальше не будем разговаривать, какие бы варианты вы ни предлагали, чтобы давайте мы сразу утвердим, что самое важное в моей жизни. Самое важное в моей жизни, что я на Господа уповаю. А потом давайте разговаривать. Друзья, вы знаете, очень, очень важна эта мысль, но она для меня очень важна. Потому что в нашей жизни иногда бывают трудные переживания различные, обстоятельства трудные. И у нас надо решать какие-то вопросы. Мы с кем-то советуемся, мы что-то делаем, что-то предпринимаем. Так должно быть, так нужно делать. Но как хорошо в самом начале, перед всем этим, напомнить себе основу своей жизни христианской. Я уповаю на Господа. И это в самом начале. Это перед всем. Друзья, это незыблемо. Если что-то в решениях, если что-то в предложениях, которые будут предлагать люди, в тех решениях, которые будут озвучены со стороны, если что-то в этих решениях будет противоречить этому основополагающему принципу «на Господа уповая», то это решение, оно не будет принято мной. Вот так утверждает Давид. Он как бы в самом начале показывает тот фильтр, через который он будет потом все пропускать. То, что вы мне говорите, оно основано на фундаменте упования на Господа? Если да, принимаю, если нет – если нет, это мне не нужно. Я уповаю на Господа. Друзья, мне удивительно было то, что в этих обстоятельствах, весьма трудных обстоятельствах, Давид не просто заявил эту мысль «я на Господа уповаю». Он не просто это сказал. Он эту мысль записал псалом, оформил в песню, отнес в храм и повелел разучить ее. Смотрите, начальнику хора псалом Давида. Мы понимаем так, друзья, что в то время в храме служение совершалось, ну, часто очень, по крайней мере, ну, каждый день там, и, может быть, торжественные служения были, как у нас, каждое воскресенье, но каждый какой-то день недели, каждую субботу. Друзья, и я предполагаю так, что, переживая о следующем служении, Давид, он написал песню, в котором выразил свои переживания, и в самом начале он хотел, чтобы все люди узнали, что он уповает на Господа. Вот настолько это было для него важно. Давайте мы проверим свое сердце, свою внутренность, свои методы решения проблем. Когда мы с вами сталкиваемся с какими-то трудностями, готовы ли мы в самом начале этих трудностей заявить всем и в первую очередь самим себе, что мы в первую очередь на Господа уповаем? Это самое главное для нас в жизни. Друзья, что дальше? В этом же стихе, в первом, есть как бы другое предложение. Вот у него одно предложение, я на Господа уповаю, и на основании вот этого предложения он отвергает другое предложение. Он говорит: «Как же вы говорите душе моей, улетая на гору вашу, как птица?» И в третьем стихе, прошу прощения, во втором стихе, эти люди, которые предлагают Давиду это сделать, они обосновывают свое предложение, они объясняют: «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Я вначале сказал, друзья, что многие толкователи этого псалма, они сходятся во мнении, что это предложение улететь на гору как птица исходило от друзей. Оно не исходило от врагов. Это не издевательство, ну, спасайся на гору, улетай. Это не то, чтобы, знаете, какая-то такая форма, может быть, какого-то насмешки. Это друзья говорят ему: «Давид, понимаешь, еще один день, может быть, два дня, и Авессалом возьмет, пойдет на тебя войной, он армию на тебя поднимет, и ты можешь умереть». Друзья, посмотрите, они в третьем стихе, во втором стихе они объясняют ему опасность положения Давида. «Вот уже натянутый лук». Друзья, это не просто какое-то, ну, может быть, лишение финансов или там, допустим, он здоровье потеряет. Друзья, лук натянутый означает смерть. Уже стрелу свою приложили к тетиве, чтобы стрелять в сердце правых или в правых сердцем. То есть ты можешь умереть. Это смертельная опасность. Авессалом, он понимает, что за то, что он будет свергать царя, это преступление и в сегодняшнем мире преступление, и в то время преступление. Более того, поднял руку на отца. Он понимает, что ему не жить. У него только один способ. Или он победит, или он погибнет сам. И поэтому он пойдет на все. Давид, ты понимаешь, чем ты рискуешь? Поэтому спасайся на гору. И у Давида предложение выбирать это или выбирать это. И он говорит: я уповаю на Господа, и поэтому я не могу этого сделать. Друзья, я этими словами, вот этим вторым стихом хотел отметить мысль, что упование на Господа, оно очень часто сопряжено с большими трудностями. В каком плане? Мы можем уповать на Господа в незначительных вопросах. Ну, например, мы можем уповать на Господа, что Господь, ну, допустим, завтра пошлет хорошую погоду, и мы, например, сможем заняться своим огородом. Но если он не пошлет хорошую погоду, то, в общем-то, тоже ничего страшного не будет, мы дома пройдем это время, и тоже неплохо. Да, то есть мы можем говорить так, уповая на Господа, когда речь идет о каких-то вопросах, ну, возможно, не очень существенных. Друзья, и это естественно для человека-младенца в вере. Но человек, который идет за Господом уже довольно продолжительное время, вот эта шкала или вот эта степень его упования на Бога должна расти. Однозначно и очевидно, нельзя требовать от новообращенного человека, который вчера принял крещение, такой степени упования на Бога, какая, например, есть у Авраама, который сына своего понес, чтобы в жертву принести. Разумеется, у него такой степени упования на Бога никогда, ну, в данный момент нет, и нельзя этого ожидать. Но в Библии есть определенный принцип. Это принцип роста. То есть я должен учиться уповать на Господа в большей степени, чем это было раньше. Это, например, раньше я мог доверить Господу этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом все больше и больше и больше. И в конце концов, мое упование, оно увеличивается. Это очевидно для меня самого, это очевидно для окружающих. Это видно, что я больше уповаю на Бога. Для меня, конечно, один из самых ярких вот таких вот примеров упования на Бога, это, я еще слышал, в городе Тольятти мы жили, но это не в той церкви произошел случай, это где-то рассказали, я его иногда, этот пример, рассказываю, но для меня он очень яркий, это пример упования на Бога, когда В одной семье, это молодая совершенно пара семейная, они недавно поженились, мать и отец у них неверующие, они сами уверовали с мира, и вот у них заболел очень сильно ребенок. И они лечили его всякими средствами, ничего не помогало, и он уже, ребенок почти умирал, и тогда мать говорит, что надо пойти к одной бабке, которая там умеет шептать, она точно поможет, много раз это было испытано. И вот давление на эту молодую пару было настолько сильным, что они потом рассказывали о себе, что им было очень трудно. Но они говорят, мы этого не будем делать. И тогда их стали обвинять, что вы же должны испытать все средства. Если лекарство не помогает, значит, надо идти к бабке. Если он умрет, вы будете виноваты, и так далее, и так далее, и так далее. Но они хотели, чтобы ребенок выжил, они очень сильно переживали за это, они его очень сильно любили, были сильные искушения, но они понимали, что это неправильно. И они этого не сделали в конечном итоге. Ну, история закончилась хорошо, ребенок выжил, все, слава Богу. Но я представляю, насколько это трудно может быть. Вот насколько тяжело бывает уповать на Бога. Насколько бывает трудно довериться Ему, когда вопрос встает не о погоде на завтрашний день или не о каких-то таких вот незначительных делах, а когда речь идет о твоей жизни и смерти или о жизни и смерти каких-то, например, людей или, может быть, о каких-то больших финансовых потерях или еще о чем-то. Друзья, когда речь идет вот об этих ситуациях, когда Давид говорит, что лук уже натянули, уже стрела приложена к тебе, уже немножко и выстрелит, вот в этот момент ты готов уповать на Господа? Или ты все-таки поддашься и побежишь на гору, и будешь спасаться, потому что ты другого выхода не видишь из положения? Друзья, это важнейшая мысль для каждого христианина, чтобы наше упование на Господа, оно росло, чтобы оно увеличивалось, чтобы оно в конечном итоге могло достигнуть этого состояния. Друзья, еще одна мысль, что даже если мы, наше упование на Господа не достигнет такого состояния, вот такие ситуации все равно придут. И поэтому правильно, когда мы сейчас переживаем о том, чтобы когда такие ситуации придут, наше упование было достаточно сильным. То есть есть такой текст в Библии, что мудрый, он видит беду, помните, да? И он укрывается. В жизни каждого из нас обязательно будет ситуация, когда она будет похожа на ситуацию с Давидом. Когда будет речь идет, идти будет речь о жизни и смерти. И тогда будет проверяться наше упование на Господа. И если мы сейчас не позаботимся, чтобы наше упование на Господа росло в повседневной нашей жизни, то, возможно, тогда мы не сможем правильно отреагировать на ситуацию, не сможем поступить как Давид, и, возможно, поступим по плоти, или, может быть, даже это будет совсем плохо. Итак, друзья, Давид говорит, я на Господа уповаю, он утверждает это, и он это упование хранит даже в тот момент, когда очень опасная ситуация. Третий стих, друзья, он очень необычный. Когда разрушено основание, что сделает праведник? О каких основаниях идет речь? Друзья, есть два толкования этого стиха. Ну, конечно, мы должны его толковать в привязке ко всему псалму. Мы не должны его выдернуть из контекста и говорить о нем как-то отдельно. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Друзья, вот одно из толкований, оно такое. Я прочитаю цитату из одной книги. Итак, разрушенное основание. Потрясены основы политической и общественной жизни. Так как заговорщики не признавали Давида царем, желали его низложения и стремились к установлению нового направления жизни, что иное, как не бежать, может сделать праведник, то есть Давид, у которого для борьбы с готовым обнаружится вооруженным восстанием, есть только сознание своей чистоты пред врагами, но нет никаких внешних средств обороны. То есть автор этого толкования, он предлагает толкование, что разрушенное основание – это потрясенное вот как бы жизнь его. То есть он опирался на свою власть, у него было войско, у него еще что-то. Теперь этого ничего нет, все основания разрушены. Что сделает праведник, когда все основания разрушены? Друзья, когда я читал это толкование, оно почему-то не укладывалось в мое сердце. Потому что, почему? Потому что, друзья, здесь Давид не похож на человека, который ищет, может быть, последние зацепки какие-то. Да? Вот у него все разрушено, и теперь он к Господу обращается. Друзья, когда у человека все разрушено, все основания разрушены, он к Господу обращается всегда. Мы наблюдаем это во время войны. Мы, конечно, этого не наблюдаем, но мы читаем рассказы, мы слышим очевидцев. Когда человек оказывается в ситуации, когда все разрушено, когда нет никаких оснований, что он делает? Он к Богу обращается, да? Когда человек в больнице находится, и врачи ему сказали, что нет никаких шансов, что он делает? Он к Богу обращается. Когда у человека очень трудные обстоятельства, когда у него ничего не помогает, он обращается к Богу. Когда у любого человека разрушено основание, он обращается к Богу. У любого человека. Но здесь написано, когда у праведника разрушено основание, что он сделает? Друзья, я понимаю, этот текст можно толковать совершенно иначе. В другом смысле. Я этот текст, номер 3, вот этот стих номер 3, когда разрушено основание, что сделает праведник, отношу к стиху номер 1, на Господа уповаю. То есть он говорит, основание праведника – это упование на Бога. Вы мне говорите, улетай на гору, спасайся на гору. Если вы разрушите во мне вот это основание моего упования на Бога, тогда за что я вообще могу делать? То есть вы мне говорите, спасайся на гору, а я уповаю на Господа. Если вот это основание моего упования на Господа сейчас разрушить, если я должен послушаться вашего совета и по плоти поступить, то тогда что я вообще могу сделать? Я же праведник, я ничего не могу сделать. У меня единственное основание – это мое упование на Бога. И если оно будет разрушено, то тогда я ничего не могу сделать. Друзья, я понимаю так, что разрушенное основание – это основание упования. У праведника единственное основание. Какое основание у праведника? Ну, одно единственное. Это упование на его Господа. И если его разрушить, а что вы делаете своим советом? Вы мне советуете спасаться на гору. Что вы этим делаете? Вы разрушаете мое основание. Я уповаю на Господа, а вы мне говорите, Бог тебе не поможет. Спасайся. И если это основание вы разрушите у меня, то что мне останется вообще тогда делать? Как я буду жить? Как я буду Богу молиться? Что я за человек такой буду, если у меня вот это самое главное основание моей жизни разрушено? Поэтому я уповаю на Господа. И, друзья, начиная с 4 стиха, он объясняет, Давид объясняет, почему в этих тяжеленных обстоятельствах он все-таки уповает на Господа. Друзья, интересно, апостол Павел, я немножко отвлекусь, в послании к Ефесянам, когда он говорит о единстве между верующими в церкви, и он призывает их к единству, он говорит, вам нужно быть в единомыслии, живите достойно звания, в которое вы призваны, снисходите друг от друга любовью. Когда он их поощряет тому, чтобы они были в одном духе, в единомыслии, потом он говорит, почему надо это делать. Он объясняет им и говорит такие слова, потому что одна вера, одно крещение, один Господь, одна надежда вечного звания. Вот у вас одно. Самое главное – это одно. Поэтому вам нужно стремиться к единству. Здесь то же самое. Он говорит, я уповаю на Господа. И теперь он говорит, почему я это делаю? И он, как апостол Павел, на Бога указывает, почему вам надо быть в единстве? Потому что один Господь. Почему я уповаю на Господа? И он говорит, смотрите, какие слова. Потому что Господь во святом храме своем. Куда он делся? Другими словами, вот я даже в своем конспекте написал, смотрите, Господь во святом храме своем никуда не исчез. Дальше он объясняет, что это за святой храм? Престол его на небесах. Почему я уповаю на Господа? Да потому что Господь-то не исчез. Вот если бы вы мне сказали, что Бог перестал существовать, если бы вы мне сказали, что Бог куда-то уехал, или Он перестал смотреть на эту землю, или если Ему перестали быть интересны люди, или Он закрыл свои глаза и больше на них наблюдает, тогда, конечно же, я бы поступал по-другому, потому что мне не на кого больше уповать. Но ведь Господь-то в святом храме своем, Он на небесах. Ничего же не изменилось. Это было неделю назад, Он был, и месяц назад Он был, и сейчас Он здесь. Поэтому зачем мне менять свой образ жизни? Господь-то никуда не делся, Он же здесь рядом, поэтому я буду уповать на Господа. Друзья, это очень важная мысль. Она должна сопровождать нашу жизнь. Господь в святом храме своем, престол Его на небесах. Когда у нас хорошее настроение, когда у нас может быть хорошее, может быть, какие-то победы в жизни, когда у нас нет искушений, мы говорим, Господь рядом, слава Богу, все хорошо. Когда вдруг приходят трудные обстоятельства, и у нас есть предложение поступить по плоти, эти предложения со стороны поступают, вот ты это делай, вот это делай, вот это делай. Друзья, можно возразить, а что, Господь исчез? Он куда-то скрылся? Он меня не слышит? Он, может быть, покинул свое небо, и теперь он в другом месте? И Давид говорит, нет, Господь во святом храме своем, Он на небесах, Он рядом со мной, поэтому я буду уповать на Господа. Итак, друзья, 4 стих, начало 4 стиха – это стих, объясняющий, почему надо уповать на Господа, и почему он не перестает уповать на Бога, хотя очень трудно ему. И дальше, друзья, повторяя эту мысль, или точнее развивая ее, он говорит: «Очи его зрят». Не написано «очи его зрят» на землю, не написано «очи его зрят», например, на меня, «очи его зрят». Другими словами, он видит, он не ослеп. Давайте мы переведем это на современный язык. Господь никуда не делся, и он не ослеп. Поэтому я уповаю на Бога, я продолжаю уповать на Бога, его очи-то зрят. Ничего не изменилось. Друзья, когда мы вот эту истину тоже поймем до глубины своей души, до своего сердца, до своего сознания, что очи Господа, они зрят, они продолжают видеть, они продолжают наблюдать, они продолжают смотреть. Это потом он уже укажет, куда они зрят, но сначала он просто утверждает, что они зрят. Друзья, мы успокоимся, да, мы переходим через трудные обстоятельства. Есть такая вера, по-моему, мусульмане, по-моему, утверждают так, что когда человек заходит под какую-то крышу, он заходит под какое-то здание, то Бог перестает его видеть. Вот у них, если я не ошибаюсь, но я почти точно не ошибаюсь, что Аллах, он не наблюдает человека, когда он за крышей и когда ночью. Поэтому, когда темно, можно что-то делать греховное, и когда под крышей можно что-то делать греховное, Бог не видит. Друзья, а вот Давид говорит: «Очи его зрят, они зрят Авессалома, они зрят меня, они зрят вот этих предателей, они зрят весь народ, они зрят это обстоятельство, они все зрят, и поэтому я уповаю на Господа, потому что он никуда не делся на небесах, и его очи зрят». Друзья, и последнее, что он предлагает в качестве обоснования, почему надо уповать на Господа, это три момента. Да, первое, что Господь есть, он не исчез, он всегда, и сегодня, и вчера, и вовеки тот же, его очи зрят и наблюдают. И третье, друзья, он видит причину, почему это происходит в его жизни. Интересно, что Давид, он не, ну как бы сказать, не то чтобы унывал, он не сказал, что эта ситуация непонятна для меня, он сразу понял причину вот этого состояния, почему так произошло. И он говорит: вежда его, ну вежда это что такое? Ну это вообще как бы глаза, вернее ресницы, да, ресницы или веки, да, вежда, веки. Вот ну здесь вот слово имеется в виду глаза, они испытывают человеческих сынов. То есть он понял, что это происходит сейчас. Что сейчас происходит? Это испытание. Друзья, посмотрите, первый стих: «На Господа уповаю». Почему? Потому что это испытание от Бога. Выдержавший это испытание от Бога, выдержав испытание, получит от Бога благословение. А в чем испытание? Испытание чего это? Упование на Бога. Это вот испытание того самого основания, которое у тебя есть. Друзья, вот мы делаем дом, и мы это основание, друзья, оно в какой-то момент испытывается. Оно очень много лет может быть не испытываться, а потом немножко тряхануло землю, и оно испытывается. И тогда проверяется основа, как было сделано основание. То же самое здесь. Мы живем нашей жизни, и у нас есть основание упования на Бога, но оно в какой-то момент начнет испытываться. И он говорит: я это понимаю, что это сейчас просто испытание. И, друзья, вот эти три момента, они помогают человеку сохранить в любых обстоятельствах упование на Бога. Первый момент – это что Господь, Он есть, Он не исчез, Он рядом. Второй момент – что очи Его зрят, они видят все, ничто не теряет из своего вида. И третий момент – что это не без Божьей воли происходит, как испытание. Послание Иакова, оно начинается словами: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А почему? «Зная, что испытание вашей веры». Друзья, любое искушение, вот это искушение или нет, сын восстал на отца, царство Давида может от него быть отринуто, это искушение или нет? Но любое искушение есть испытание веры человека или доверия человека Богу, любое искушение. И Давид это понимал. За много тысяч лет до Иакова Давид понимает эту же самую мысль. Он говорит: Бог испытывает сынов человеческих. Но интересно, друзья, кого испытывает Бог? Вот интересно такое, как бы вам сказать, ведение, что ли, Божие, или его это всеобъемлющее такое, как бы всезнание, или вот такая мудрость потрясающая. Он говорит, Господь в 5 стихе, Он открывает мысль, кого испытывает Бог. Не всех людей. Господь испытывает праведного. В данном случае вот есть Авессалом, Давид точнее, и есть Авессалом, два человека. Кого испытывал Бог? Давида. А Авессалом? А Авессалом нет. А ненавидящего и любящего, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа моя. А над Авессаломом суд. Друзья, вот это интересная мысль. Авессалом, он готовил этот заговор. Это был нечестивый заговор. Это был заговор против Бога, против Отца, против закона. И пока этот заговор готовился, я понимаю так, что Бог с Авессаломом трудился и показывал ему, что тебе не надо этого делать. Я думаю, что находились люди, которые ему обличали. Я думаю, что совесть его обличала. Я думаю, что когда, может быть, он читал Ветхий Завет, может быть, он тоже видел вот это, когда он видел Отца или еще что-то, возможно, в нем как-то действовала вот эта сила, которая противостояла вот его вот этим размышлениям. Возможно, все это было. Но в конечном итоге это Авессалом, он все преграды убрал, он собрал большую армию, набрал войско, он нашел сторонников хороших, у него все было организовано, и, возможно, Авессалом сидел как-то вечером накануне этого восстания и думал, все получилось хорошо, все препятствия ушли, все кончилось, завтра будет восстание. Да, все, будет все хорошо. То есть он как бы выдохнул свободно, у него все получилось. Он воспринял вот это свое действование как положительный результат своего ума, возможно. Но в духовном мире это был суд. То есть вот то, что Бог попустил Авессалому вот это совершить преступление, это уже было... Ну, до этого Бог его предупреждал, до этого Бог хранил. Теперь все, ты упорствуешь, делай. Но теперь уже все, обратной дороги нет. Иногда, друзья, нам кажется, что нечестивый человек, он в чем-то успешествует, а на самом деле успех нечестивый чаще всего это суд Божий над ним, чтобы он увидел плоды рук своих, увидел свое нечестие. И смотрите, здесь написано как, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа моя. Здесь нет испытания. В этой ситуации уже с Авессаломом не было работы Божьей. Да, с Давидом была работа. Давид испытывался, с Давидом Бог как-то трудился. Через это испытание Давида, Бог Давидов что-то достигал. А Авессалом все. Ненависть Божия к нему в этом обстоятельстве. Дождем прольется он на нечестивых горящие угли. И огонь, и серу, и палящий ветер их доли из чаши. Ибо Господь праведен. Друзья, последнее, что я хотел отметить, что Давид очень хорошо понимал, что какие бы трудные обстоятельства ни были в жизни человека, если ты сохраняешь перед Богом праведность, то всегда это закончится благословениями Божьими. Если ты не сохраняешь Божью праведность, если ты идешь по пути разрушенного вот этого основания, когда упования у тебя нет, когда ты идешь по плоти, когда ты делаешь свои нечестивые замыслы, еще что-то, то в этом случае обязательно будет наказание. В той или иной мере, быстро или не очень быстро, но оно придет. Почему? И в 7 стихе объясняется, ибо Господь праведен. Друзья, вот это последняя мысль, которую я хотел обратить внимание, что Давид не сомневался в Божьей праведности. Можем ли мы сомневаться в Божьей праведности? Да, можем. Вот я когда готовил эту проповедь, я вспомнил про Аркадия. Прошу прощения, Аркадий. Вот Аркадий несколько месяцев работал как каторжный с утра до ночи, и ему до сих пор не платят зарплату. Может возникнуть мысль, что Господь неправеден. Но они же роскошествуют, они же фактически обманули человека, заставили его работать и так далее, и так далее. Друзья, вот у Давида ситуация была намного серьезнее. Но Давид не сомневался, что Господь праведен. В конечном итоге, когда все закончится, все увидят разницу между праведным и нечестивым. В конечном итоге обязательно Бог покажет, испытание пройдет, испытание закончится, нечестивые получат свою долю из чаши, праведники воссияют, потому что Господь праведен. Друзья, одно из сильнейших искушений в жизни человека когда у него происходят трудности, одно из сильных искушений со стороны сатаны, что Господь неправеден, что что-то происходит нечестно, несправедливо, что-то происходит не так, как должно было бы происходить, лучше было бы иначе, должно было бы вот так и вот так, потому что если бы Господь был праведен, то было бы вот так и вот так. Друзья, Давид написал эти слова, я уже в самом начале говорил, тогда, когда этот заговор только еще готовился, а он уже был уверен, что Господь праведен. Он ни капельки не сомневался в том, что Господь праведен. Друзья, заканчивая свою проповедь, основанную на этом псалме, хотел бы напомнить основные мысли, что самым главным и твердым основанием жизни Давида было его упование на Господа. И это утверждение, он говорит в самом начале, он его утверждает, он его отстаивает, он им живет, он его защищает, друзья, и он даже воспел его в псалме, который потом пели в храме. Хорошо ли, друзья, если бы наша с вами жизнь, она была в какой-то мере подобна жизни Давида, чтобы в нас упование росло, и мы бы в трудных обстоятельствах могли бы, прежде чем рассуждать о чем-то, прежде чем какие-то проблемы решать, прежде чем вообще что-то делать, мы скажем сами в себе: «Мое упование на Господа». Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.